Хорошо, сегодня тема, насчет чего хотел бы немножко поговорить, это страх, сила, держащая человека в настоящем. Страх, сила, держащая человека в настоящем. Я раньше как-то не обращал внимания на эти вещи, но в последнее время я начал замечать, если ты движешься в Боге, если ты движешься за Богом, если ты ищешь Бога в своей жизни, все-таки ты сталкиваешься с этой проблемой. Однажды, когда просто я себя дома в комнате поклонялся, я искал Бога, и я чувствовал, как просто пришла приятная атмосфера. Я чувствовал, что просто в комнату пришел Бог. Я не видел, но я это ощущал физически. И вместе с тем я прочувствовал, как меня начинает наполнять страх. Я прямо остановился. Я задал тогда Богу, я задал себе вопрос, что происходит? Почему, когда ты пришел, почему, когда я искал тебя, и ты сейчас пришел в комнату, одновременно я начал как бы переживать, а что дальше будет, а как я смогу сделать какой-то шаг, переступить в что-то неизвестное. И я просто заметил, это меня остановило. И я думаю, эти вещи переживают, если не все, так часть людей все-таки, которые ищут Бога, которых Бог пытается как-то вести в сверхъестественные вещи, в для нас нереальные вещи, мы встречаем именно такие моменты, когда действительно мы останавливаемся, потому что как бы мы стоим перед неизвестностью, и как бы нам страшновато. Да, я понимаю, Бог меня любит. Я знаю, что когда я прошу у отца хлеба, он никогда не даст камень. Я это все знаю, я все прекрасно понимаю. Но опять-таки, вот именно какое-то надо усилие, какая-то борьба, какое-то напряжение для того, чтобы сделать этот шаг. Смотрите, написано 1 Коринфянам 2:9. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Но как написано, не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Я хочу еще раз зачитать это место. Но как написано, не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. Я раньше, сколько слышал это место Священного Писания, я всегда это относил к жизни вечной. Ну, всегда нас так учили. Я был с детства в церкви, нам всегда проповедовали, вот там будет то, что глаз не видел, ухо не слышало, на разум не приходило. Но у меня с детства был всегда вопрос. Ну, а как же насчет тех людей, которые были в выступлении? Которым Бог показывал небо, Бог показывал какие-то определенные участки или территории неба, те места, которые приготовлены для церкви, приготовлены для спасенных людей. И у меня постоянно внутри, это быстрее, наверное, уже не в сознании, а в подсознании, был вопрос, ну почему нету согласования? Если написано «глаз не видел», должно быть «глаз не видел». Но я как бы, ну у меня есть такой принцип, если я не понимаю какое-то место Писания, не нахожу на него ответа, я всегда его немножко отдвигаю в сторону, и я знаю, все-таки придет время, когда Бог мне откроет. Иногда было время, когда мне надо было очень ясно понимать некоторые места Священного Писания, которые имели для меня в то время именно очень глубокий и сильный смысл и значение. Я просто стоял на коленях и говорил, Господи, я не поднимусь с колен, пока ты просто мне не откроешь, что здесь написано. И действительно, Бог открывает. Но есть места, которые, ну, это мой принцип, я просто чуть как бы откладываю в сторону, я знаю, придет время, и Бог мне даст понимание и знание этого места, что там написано. И однажды я читал это место. Я читал, когда я читаю в синодальном переводе, оно как бы немножко по-другому звучит. Но когда ты читаешь это место в новых переводах Библии, оно там открывается, но в другом свете. И я когда дома просто читал Библию, я начал читать с самого начала. Просто кого заинтересовало это место, это 1 Коринфянам 2:9, придите домой и прочитайте главу с начала до конца. Вы увидите, там вообще не говорится о жизни вечной, там вообще не говорится о жизни на небесах. Именно в этом месте говорится о том, что Бог приготовил для любящих его на последнее время. Это действительно то, что Бог сказал, глаз не видел, будет на земле то, движется на землю то, Бог будет высвобождать те вещи, которые непостижимы для человеческого разума. Человек не знает, человек не видел и человек не слышал об этом. Это действительно, и это совпадает тогда с Писанием через то, что я говорю, если говорите о жизни вечной, все-таки на небо берет Бог людей, и чем, чем дальше, тем больше людей Бог забирает и показывает небо. То есть оно не совпадает с Писанием, но именно те вещи, которые Бог приготовил для церкви последнего времени, то помазание, та сила и слава, тот огонь, который будет высвобожден в тело Иисуса Христа, об этом говорится в этой главе. И фактически то, что я уже вначале говорил, наш менталитет, он говорит нам, ну, он как бы нас предостерегает. Мы как бы боимся неожиданности каких-то сверхъестественных вещей, и оно получается, эта вещь вообще в человеке, она поселилась после грехопадения. Когда приходил Бог в Эдемском саду, к Адаму, к Еве до грехопадения, они не боялись его, они не прятались, они не чувствовали какого-то страха, они чувствовали любовь, наслаждение, удовлетворение от общения со своим Творцом. Пришло время, когда мы должны сейчас очень серьезно просто смотреть на эти вещи. Через то, что мы знаем, Бог готовит очень сильные, сильные вещи, очень славные вещи. Бог готовит очень нереальные вещи для нашего понимания, для нашего знания. И когда это будет высвобождаться в церковь Иисуса Христа, когда вообще через церковь это будет высвобождаться дальше в мир, просто мы должны быть на своем месте, и мы должны знать, как работает Бог и работает ли Бог. И потому сейчас время, когда Бог готовит свою церковь для того, чтобы переходить на новый уровень, входить в Его славу. Написано, праведник смел, как лев. За нечестиво написано, что он убегает, даже если за ним никто не гонится. Но за праведника написано, он смел, как лев. И эти вещи относятся даже к тем моментам, когда мы переживаем какие-то духовные переживания. И я думаю, что именно наш менталитет, именно наше состояние после грехопадения человека, оно в какой-то мере работает как тормоз для проявления Божьей силы и Божьей славы в нашей жизни. Если говорить вообще о страхе, я сегодня хотел бы немножко затронуть страх, за страх поговорить. Если говорить о страхе, это можно сказать другими словами, это негативная вера или подобие веры, только работает в негативном направлении. В Библии, если мы читаем Библию, мы находим несколько значение слова «страх». Если говорить о русском языке, она получается, если на негатив, есть очень много слов. Если насчет позитива, она получается как бы очень скудный язык, через то, что даже то же самое слово «любовь», если в оригинале есть 5 значений слова «любовь», так в русском языке только одно слово «любовь». Если слово «страх», оно имеет 3 значения, так опять-таки в нашей русской Библии и в нашем русском языке опять написано просто слово «страх». Страх Божий. И вот почему-то под значением слова «страх», через то, что знаком ли человек с страхом Божьим или нет, но вообще с человеческим страхом или с дьявольским страхом, человек уже очень хорошо знаком. Он с детства что-то испугался, его кто-то испугал, он попал в какую-то ситуацию, испуг пришел, и все. И человек знаком с страхом. И когда идет разговор насчет страха Божия, люди начинают действительно Бога представлять как монстра, как кого-то, кого нужно бояться, перед кем нужно дрожать и так дальше. Но если мы смотрим в оригинал, то мы находим то, что здесь говорится о страхе не как о боязни, не о каком-то рабстве. Почему написано «любовь изгоняет всякий страх»? И дальше написано «в любви нет страха». Бог не может разделиться, Он не может сказать: «Слушай, ты должен меня любить и дрожать от страха передо мной, как перед каким-то монстром». Но здесь идет не просто несочетание. И я хочу просто в самом начале сказать, что когда говорится о страхе Божьем, это наша полная ответственность жить перед Богом в согласии с Его желаниями, с Его волей, с Его намерениями. И мы не грешим. Мы, люди верующие, мы, которые любим Иисуса Христа, мы не грешим не из-за того, что просто мы не хотим делать грех, потому что это грех. Мы не делаем грех, потому что он оскорбляет любовь, он оскорбляет нашего Бога, он оскорбляет его сердце, и он приносит боль его сердцу. Если мы любим какого-то человека, мы не хотим ему сделать больно, то есть мы, скажем, ограничиваем себя в своих выражениях, в своих действиях, в своих поступках к этому человеку, именно из-за того, чтобы не сделать ему больно. Вот тот же самый принцип, это же самый страх, он фактически и работает по отношению нашему к Богу. И фактически этот страх, если можно сказать, это святой страх, который приходит через работу Духа Святого в нашей жизни. И что интересно, что если мы говорим о страхе Божьем, это сила, которая нас приближает к Богу. которое дает нам жить в присутствии Бога, который удерживает нас в присутствии Бога. И страх, который работает в этом мире, страх от дьявола, он наоборот отделяет человека от Бога. Он стоит между Богом и человеком и разделяет, и это пространство всегда увеличивается. Еще одно направление страха – это наш человеческий страх. Опять-таки, я думаю, что он вошел в человека или стал, ну, как жить в человеке или работать в человеке после грехопадения для нашего естественного сохранения. То есть, естественно, если ты стоишь на краю обрыва, обыкновенный, скажем, нормальный страх, он предохраняет тебя от того, чтобы ты сделал еще один шаг, и через то, что ты понимаешь, ты разобьешься. То есть, определенные вещи, которые вложены Богом уже даже, возможно, даже как даже глубоко в наше подсознание, для того, чтобы просто сохранять нашу жизнь. Но фактически, самое главное, о чем я хотел сегодня говорить, это страх, который мешает нам в наших отношениях с Богом, который мешает двигаться нам в Боге. Это очень сильное оружие сатаны. Когда мы допускаем, когда мы разрешаем страху войти в нашу жизнь, заполнить наш разум, это парализует нашу веру. Оно выключает нас. И даже есть моменты, когда очень тяжело включить обратно веру. Через то, что когда мы порабощены страхом, вера не имеет силы подниматься и действовать в нашей жизни. И фактически даже мы находимся в безвыходном положении. И когда уже мы допустили страх, то есть мне нравится, Бог всегда, когда действует, Бог действует с любовью. Бог как-то действует плавно, Бог действует постепенно. Когда врывается страх, он врывается очень быстро, очень так нагнетающе, он врывается очень, ну, так парализующе. Сколько раз вы были в таких экстремальных ситуациях, когда вообще не было никаких проблем, а у вас сразу в разуме уже целые картины? Ты рисуешь картину, рисуешь, и потом, когда ты видишь сход этой картины, ты понимаешь, вау, в сущности вообще ничего нет. Это же самый принцип, он работает у всех сферах нашей жизни. Я немножко спорил сам с собой, рассказывать этот пример, не рассказывать, честно, что это пример с нашей семьи, но почему-то все-таки я почувствовал внутри желание рассказать это, как бы побуждение, и я хочу рассказать именно честно, что это напрямую касается именно, как работает страх. Я хотел изменить имя, я хотел изменить персонажа, но очень трудно, я просто буду говорить так, как оно было. Кто помнит, кто дольше в церкви, сюда приезжал Игорь, наш сын. Он с командой сюда ездил, и кроме того, однажды Дух ему Святой конкретно сказал проходить по кварталам Кента и молиться за город. Это было ночью. Я не понимаю, почему Дух Святой именно выбрал. Это было от 12 часов. Он иногда уходил в 12, пол-12 из дома и приходил пол-третьего, 3 часа ночи. И он каждый раз, говорит, когда шел, мне Дух Святой указывал именно квартал, по которому должен я был проходить и просто с молитвой ходатайствовать за этот регион. И к нему прямо домой пришел дьявол, и он сказал, если ты не остановишься, я тебя убью. И прямо сказал, если ты имеешь власть убить меня, убей сейчас. Убей сейчас. Если ты имеешь какую-то власть, часто что говорит, я верю в то, что Бог тебе не разрешит. А если Бог разрешит, тогда, ну, это его воля, и ты всего лишь навсего исполнитель воли Бога. То есть, я тебя не боюсь, через то, что если бы ты мог бы мне что-то сделать, меня убить, ты бы сейчас это сделал. Говорит, он исчез. Прошло совсем немного времени, и примерно это я даже сейчас не скажу. Было, возможно, полпервого, около часа ночи, зазвонил телефон, мой телефон. Я смотрю, Игорь звонит. Думаю, он в это время обычно уже должен быть дома, приехать с Портленда. Он как раз уехал в Портленд, и вечером его, ну, я ложусь спать через то, что уезжать на работу, и звонок. Говорит, отвези меня в госпиталь, через то, что мне очень тяжело. Он не смог даже подняться на второй этаж в нашу комнату для того, чтобы разбудить. Говорит, что произошло? Говорит, опустись вниз, просто все увидишь, узнаешь. Я прихожу, он говорит, у меня нету больше сил сражаться, я умираю, отвезите меня в больницу. Возможно, есть какой-то шанс на спасение. У него очень начало быстро запухать горло, то есть у него закрывало дыхательные пути, и он не мог дышать. Я говорю, Игорь, ты же знаешь. Ты все прекрасно понимаешь. Ты знаешь, что приходил и дьявол сказал тебе просто, ты сдался. Он нашел какой-то момент, когда ты не бодрствовал, и он просто вселил этот страх. Говорит, я все прекрасно понимаю. Я знаю, что я сейчас боюсь. Я знаю, что именно этот страх подавил во мне веру. Он рассказывает эти вещи, говорит, я все прекрасно понимаю, но у меня нету силы высвободить сейчас веру через то, что, говорит, мой разум настолько уже поглощен этим страхом. Говорит, все, что у меня сейчас остается, это надежда на врачей. Я говорю, слушай, давай мы будем вместе молиться, а сейчас мы вся семья просто будем... Говорит, ты просто не можешь понять, у меня нет уже веры. этот вопрос касается персонально, говорит, меня, а у меня нету веры. Я, говорит, просто сделал ошибку, и, говорит, во время того, как я сделал ошибку, он вложил этот страх, и, говорит, я тогда сразу его не остановил, и он, говорит, настолько парализовал мою веру, говорит, нет, нет, все, я не могу. Ну, мы быстро сажаем его в машину, мы приезжаем на скорую помощь, и потому уже, как врачи начали очень быстро, ну, проводить все вещи, мы поняли, что это очень, очень серьезное дело. Мы с Ларисой сидели возле него, там, в комнате, молились, он лежал, просто плакал, его глаз текли слезы, и я говорю, Игорь, держись. Игорь, просто не сдавайся. Сколько есть силы, держись. А он так просто махал головой, и все. Я понимаю, просто человек сдался. Мы сидим, молимся, и я просто просил Дух Святой, просто каким-то образом подними в его сердце веру. Через то, что я знал, как только поднимется вера, просто он сможет сражаться с страхом и сможет победить страх до тех пор, пока в его сердце не поднялась верой. Бесполезно что-то делать, бесполезно что-то говорить через то, что он полностью в рабстве страха. И мы сидели с Ларисой, молились, и я смотрю, он поднял руку, а так угол показал пальцем и начал улыбаться. Я говорю, скажи, что происходит, ты что-то видишь? Он говорит, да. Просто он не мог говорить, он махает головой, потому что он лежал под капельницами, еле дышал. И потом, когда ему чуть-чуть уже легче стало, он говорит, я выйду победителем. Я говорю, почему? Что случилось? Говорит, мне Бог открыл глаза, и я увидел ангела-хранителя с обнаженным мечом, который стоит возле меня. Говорит, я знаю своего ангела, я видел его много раз, и, говорит, я понял, если, говорит, здесь стоит ангел с обнаженным мечом, это говорит о том, что полностью всю ситуацию контролирует Бог. И, говорит, это было толчком для того, чтобы в моем сердце опять поднялась вера. И, говорит, как я только схватился за обещание Бога, говорит, я смог противодействовать страху. И, говорит, страх начал отступать. И в то время, как начал отступать страх, говорит, в моем сердце начала еще больше и больше подниматься вера. Этот принцип работы. И смотрите, в него было состояние, когда он действительно уже допустил этот страх, и страх нарисовал в его разуме картину. Его душа была поражена страхом. И вера была просто придавлена настолько, что она не могла подняться. И здесь надо было просто сверхъестественное вмешательство Божье. Я понимаю то, что мы как родители сидели и ходатайствовали перед Богом. И Божье обещание, все вместе. Бог высвободил именно это откровение, это видение в его жизнь. И он когда увидел реально, он понял, он осознал. Он как бы вышел из комы, он вышел из шока. И он говорит, я все понял. Я понял просто, что Бог контролирует эту ситуацию. И мне совсем нечего бояться через то, что я в руках, моя жизнь в руках моего Бога. Это такой пример был, и я хочу, чтобы просто мы немножко сориентировались, о чем я хочу говорить. И сейчас немножко по Библии. Давайте просто я приведу несколько примеров из Библии Старого и Нового Завета, и мы посмотрим, как дьявол этим самым принципом, этими вещами просто останавливал людей от великих Божьих благословений. Трагедия в Эдеме. Бытие, 3 глава, 8-11. Книга Бытие, 3 глава. С 8 по 11 стих. «Подул ветерок, и они услышали, как Господь Бог ходит по саду. Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада, но Господь Бог воззвал к Адаму, где ты? Адам ответил, я услышал тебя в саду и испугался, потому что я наг, вот я и спрятался. Он спросил, кто тебе сказал, что ты наг? Разве ты не ел плоды дерева, с которого я запретил тебе есть?» Это маленький урывок из той трагедии, которая случилась в Эдемском саду. И фактически, когда согрешил человек, пришел страх. Это следствие грехопадения. Дьявол начинает в первую очередь работать через страх. Почему человек, когда согрешит, он убегает от Бога? Почему человек, когда упал в грех, он не имеет, ну скажем, просто он не твердо не стоит в вере, он просто понимает Бога, как обычно рисует Бога. И почему, когда он согрешил, он убегает от Бога? Первый принцип, первое действие человека – это спрятать. Через то, что человек боится. Человек боится за последствия. Человек боится, какая реакция будет Бога, как отреагирует на это Бог. Смотрите, как оно быстро бывает. Вчера вечером к Адаму в Киеве пришел Бог, они общались. Адам и Ева наслаждались присутствием Бога. Они были реально счастливы, они были реально благословены Богом. И буквально одни сутки проходят. Проходит всего лишь навсего одни сутки, и они убегают от Бога. они забывают то благословение, они забывают то счастье, то наслаждение, то общение с Богом, и они убегают. Работа страха, она заключается, скажем, если просто человек попадает в какое-то искушение сделать грех, это процесс. Оно занимает определенное какое-то время. Когда приходит страх, дьявол пытается именно через резкое движение или резкое столкновение страха в разум человека парализовать веру человека, парализовать действия, духовные действия человека. И нам нужно быть очень осторожными через то, что когда мы чувствуем только какой-то страх, просто какое-то опасение, какую-то боязнь, мы должны очень быстро реагировать, не разрешать этому заполнить нас. Почему Израиль с первой попытки не смог войти в обетованную землю? Ребята, поставьте мне время, я не знаю, сколько мне осталось. Ну, а просто я не хочу долго держать и вместе с тем, для ориентации. Израиль не смог с первой попытки войти в обетованную землю. Бог им обещал, земля ваша. Бог им дал обещание. Бог им сказал, что вы, где только ваша нога ступит, я ту землю отдаю вам. Они имели обещание, они все полностью, и они подошли к земле, и написано только 10 человек, которые просто были порабощены страхом. Они пришли, и они смогли все общество полностью, для всего общества передать этот страх. Они не смогли войти. Они видели сверхъестественные чудеса, они жили в славе Божьей, они видели столб огненный, облачный, они видели пища каждый день, вода. Написано, не было болящего среди них на протяжении 40 лет, и они не смогли войти в обетованную землю. Почему? Что случилось? Следующий пример, это из жизни царя Давида. В то время он был просто молодым парнем. Это записано в Царстве 17 главе. Написано, когда вышли филистимляне против Израиля, когда они стояли, была долина между ними, одно войско стояло с одной стороны, другое войско с другой стороны, и написано, выходил этот большой мужик, хулил имя Бога, он поносил всего Израиля, он смеялся над всем Израилем, и он говорил, пожалуйста, дайте человека, который сразится со мной. Он написано, он проклинал весь Израиль, он проклинал живого Бога. И написано, когда он говорил, когда он выступал, когда он начинал пускать в ход свой грязный язык, написано, страх овладевал Израилем, и они убегали. Воины, которые раньше сражались, которые приносили победу для Израиля, они убегали в страхе. И здесь же появляется человек Божий. Приходит просто молодой парень, который наполнен Богом, который наполнен верой в живого Бога. И у него почему-то совсем другая картина. Когда мужики убегают, когда воины с опытом, которые приносили уже раньше победы для Израиля, убегают, он стоит и говорит, слушай, а кто этот большой, который поносит имя моего Бога? Он издевается, он проклинает, он плохо говорит о моем Боге. Кто я такой? Я сниму ему голову. Я просто убью его. И написано, смотрите, опять-таки, как работает дьявол. Первое орудие дьявола – это страх. Если в него в сердце была вера, он приходит к авторитету всего Израиля, к царю. И царь ему говорит, слушай, пацан, ты не можешь идти. Ну не можешь, ты ребенок, а он от детства, от юности, он воин. Он обучен боевым искусствам, он очень хорошо владеет, у него и спис, и меч, и его оруженосец. У него все есть. Кто ты такой? Пожалуйста, хотя бы из-за того, чтобы как-то сохранить свою жизнь, одень металл на себя, одень вот эту броню на себя. Но Давид мне нравится, молодец, он, давай попробуем, царь. Попробовал, говорит, нет, это не для меня, это твое обмундирование, я хочу свою рубашку, я хочу свою пастушью сумку, свою палку, то, с чем я всегда хожу, то обмундирование, которое я имею в пустыне, которое всегда со мной, вот с этим я пойду против этого большого мужика. Смотрите, когда видел себя Израиль пораженным, через то, что написано, они боялись. Страх полностью поработил их сердца, их разум. Давид почему-то стоял и видел себя с отрубленной башкой этого мужика в своей голове. Разница. Просто пришел один молодой парень, который был заполнен Богом, который полностью был посвящен Богу, который доверял Богу. И буквально все меняется. Он меняет историю всего Израиля. Он меняет положение Израиля. Новый Завет. Ученики Иисуса Христа плывут по воде. Волны, буря. И тут Иисус Христос идет к ним по воде. Первая реакция этих людей. Черт идет, да? Призрак, ну, демон, как хочешь так называть, так было. Почему так? Почему, когда действует Бог, всегда это нечистая сила? Почему так? И когда действует нечистая сила, когда действует дьявол, говорит, это великая сила Божия. Вот так написано в Деяниях. Когда Симон, написано, изумлял их волфованиями, за ним целая толпа ходила людей и говорила, это есть великая сила Божия. Когда пришел Иисус Христос, когда действовали апостолы, говорили, он изгоняет силы князя бесовского Вельзевула. Когда-то, я помню, в Таллин ездили на исцеление, сейчас говорят, это дьявольские движения. Когда-то мне мама рассказывала в детстве, когда в молодости, когда они молились, но опять-таки жажда очень много и играет. Жажда имеет силу. Говорит, не было транспорта. Говорит, тогда, когда она была еще молодой девушкой, это было велосипед, это была роскошь. И говорит, летом это было фактически невозможно, но зимой, когда были длинные вечера, и тем более такой работы на селе не было, говорит, мы ходили на молитву, мы собирались на молитву, мы пешком шли 70-80 километров. 70-80 километров будет идти человек, который не жаждет Бога, нет. То есть собирались, говорит, люди, которые действительно жаждали Бога. Они поднимались, говорит, на 40 сантиметров поднимались. Мы, говорит, молились целую ночь, с вечера до рассвета, это было как 15 минут. И, говорит, в конце кто-то открыл глаза и начал просто орать. Слушай, так мы же в воздухе висим. А говорит, я молюсь, я, говорит, глаза не открывала. Говорит, я просто думаю, ну почему колени не устоят? Почему нет боли в коленах, через то, что он устоять? Они нам на коленях молились. И, говорит, просто когда открыли глаза, говорит, мы были где-то 30-40 сантиметров в воздухе от пола. И так всю ночь молились. Было все нормально. Если бы сейчас это произошло в церкви, что бы сказали? Дьявол? Говорит, прибегали соседи, говорит, мы молимся, а соседи ломают дверь, выходите, дом горит. Соседи, неверующие люди, они видели огонь полностью, дом покрыт огнем. Но оказалось потом, а те же соседи сказали, что-то необыкновенное, через то, что жара нет, нет того тепла, нет излучения того жара, который идет во время пожара. Сегодня почему это опять-таки бесовщина? И вот когда Иисус Христос идет по воде, Его увидели, Его же ученики, написано, они испугались, начали кричать. Но когда Он им сказал, не бойтесь, это Я, и подошел ближе, Петр говорит, слушай, если это Ты, пожалуйста, дай слово, скажи слово, дай повеление, и я приду к тебе по воде. Классный мужик, экспериментатор, нравится. Мы должны быть такими. Мы должны смотреть на этих людей. То есть мы должны идти, кому-то надо проходить впереди, кому-то надо идти впереди. Да, всегда... Все остальные ученики были в лодке, они не тонули. Они остались в лодке, но этот тонул, и пришлось Иисусу Христу протянуть руку, вытащить его из воды. Но опять-таки, смотрите, несмотря на земное притяжение, он выходит из лодки и идет по воде. Он движется нормально навстречу Иисусу Христу. И написано, когда он посмотрел в сторону, когда он увидел ветер и волны, написано, что он испугался. Как быстро работает страх. Одно мгновение. И человек, который только что, вопреки всем земным законам, шел по воде, он начинает тонуть. Я говорю, страх работает мгновенно. Он работает очень быстро. Если Богу пришлось Израиль держать в пустыне много дней для того, чтобы привести их к рубежу обетованной земли, достаточно было всего несколько минут для того, чтобы они остались без обетованной земли. Страх очень быстро заполняет разум человека. Еще один интересный пример из жизни апостолов. Это уже момент, когда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы на апостолов, и написано, они служили в огне Святого Духа. Написано, Бог руками апостолов творил много чудес и знамений. Весь Иерусалим пришел в движение. Естественно, были люди, которым это не нравилось, они вызывают апостолов в Синедрион, написано, их избили. Это еще один принцип дьявола, как нагнать на человека страх. Это физическое воздействие. И написано, они приказали со всей строгостью больше не говорить об имени Иисуса Христа, не проповедовать, не свидетельствовать. То есть, если ты веришь в своего Иисуса Христа, верь, но никому не говори. Но смотрите, здесь реакция этих людей. Эти люди, которые уже были полностью заполнены Богом. Эти люди, которые были погружены в славу Божью, которые дух, душа и тело были пропитаны Богом. Эти люди, которые, куда бы ни ступала их нога, они несли славу Бога, они несли атмосферу неба. И смотрите, что они делают? Они прячутся. Буквально совсем недавно, несколько месяцев назад, когда распяли Иисуса Христа, что они сделали? Что они сделали? Написано, из-за страха от иудеев они закрылись в комнате. Они прятались, они боялись. После дня Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на них, когда наполнил наполнила их сила Святого Духа, написано, после этого, когда им пригрозили, когда их отпустили из Синедриона, они собирают своих друзей, они собираются в комнате и начинают молиться. И что они сказали? Бог, мы боимся? Нет. Он сказал, ты видишь, это те люди, которые поднялись на твоего сына Иисуса Христа. Это те, которые распяли Иисуса Христа. Они имеют силу и власть. Но дело не в том. Ты посмотри, ты просто обрати свое внимание, великий Бог, на их угрозы. А нам, твоим рабам, просто дай смелость и дальше проповедовать царство Бога. Дай нам распространять твою силу, твое царство, твое владычество на этой земле. Написано по их молитве, что сделал? Поколебалось место. И написано, они дальше со смелостью проповедовали Слово Божье. Почему такая разница? Почему одни люди попадали под влияние страха и были порабощены, а другие продолжали двигаться? Как действует вера Божья? Как вообще действует в нашей жизни, в нас действует вера Божья? Откуда приходит вера Божья? Где берется вера Божья? Hello? Вера Божья откуда приходит? От Слова Божьего. Да? Да. То есть единственный канал, единственный способ, как зарождается вера в сердце человека, это Слово Божье. Под воздействием Слова Божьего зарождается вера, и под воздействием Слова Божьего она растет. Она поднимается в сердце, в духе человека. И если мы работаем над тем, чтобы просто заполнять себя Богом, заполнять себя славой Бога, наполняться Духом Святым, эта вера, она поднимается выше, выше, она начинает как бы пленять нашу душу, наш разум, наши чувства, наши понимания. То есть мы уже она живет не только в духе, она поднимается в душу, и фактически, когда уже наш разум все полностью порабощено или захвачено, вернее, верой, оно выливается в физический мир, оно из невидимого приводит в видимый физический мир, Божьи вещи, Божьи благословения, Божьи дары. Страх работает немножко по-другому. В первую очередь, как работает страх, он проникает через наше физическое тело, наши глаза, наши уши. То есть дьявол будет пытаться что-то показать или дать нам что-то услышать. Нету разницы, это мы просто услышали какой-то голос, или мы просто с кем-то разговаривали, и нам кто-то что-то сказал, или нам кто-то показал какую-то картинку, или какую-то статью дал нам прочитать. Нету разницы. И еще один момент, когда он просто посылает нам мысли. То есть это обычно три направления, через которые дьявол вселяет страх в разум человека. И я говорю, это происходит очень быстро, но опять-таки у нас есть время, людей, которые наполнены Духом Святым, противодействовать этим вещам. То есть он сразу, когда приходит даже в наш разум уже, он даже нарисовал какую-то картину в нашем разуме, наш разум еще не полностью плененный страхом. То есть у него задача это захватить какую-то часть нашего разума, захватить какой-то плацдарм и оттуда просто вести войну дальше. Он распространяет полностью свои действия, пытается распространить свои действия на наш разум, потом на нашу волю, на наши чувства, на наши эмоции и потом уже работает с нашей волей. И когда уже мы поражены страхом, когда мы полностью наши чувства, наши эмоции, наш разум захвачен страхом, наша воля, она никогда не сделает правильный выбор. Я рассказывал только что пример насчет Игоря. Говорит, я все понимаю, я все осознаю, но я не могу. Просто у меня нету силы. И Богу просто нужно было сделать какой-то сверхъестественный шаг, какое-то сверхъестественное проявление для того, чтобы опять освободился его разум и поднялась в его сердце вера. И Я сейчас расскажу один интересный приезд в моей жизни. Вы сейчас будете, наверное, смеяться. Через то, что я сейчас, когда вспоминаю, я тоже смеюсь. Мне было 16 лет. Мне было 16 лет, но было такое время, когда я уехал из дома учиться, и я жил. Была комната при молитвенном доме, это было в Черкасах. Я стоял перед выбором. Или служить Богу, или уйти в мир. Через то, что в церкви молодежи не было. Скажем, я сам с Западной Украины, и на церкви хотя бы нас, ну, какая-то дружба была. Было очень много молодежи в церкви, там вообще никого не было. Один из парней, с которым я мог бы дружить, с которым мне было интересно как-то пообщаться, но он был 6 лет за меня старше, он уже был после армейского периода, и то есть уже даже взгляды, подходы к жизни, они немножко другие. Но я жил сам, и я говорю, что интересно, все-таки, у меня есть такое выражение, если ты не можешь следовать за Богом, идти за Богом, если нету силы идти, просто ползи за Ним. Вот у меня был ползок. Я тогда полз. Через то, что я приходил на работу, я уже тогда работал, я приходил на работу, со мной работали тоже парни такого моего возраста, 16, 17, 18 лет. И мне говорили, Сань, когда мы смотрим тебе в глаза, какой-то... Ты чем-то недоволен, или тебе какая-то грусть, или ты о чем-то переживаешь, или ты просто одинокий. Давай приходи к нам, у нас веселая компания. И дьявол со своей стороны давит. И у меня однажды, я помню, утром проснулся, я ехал на работу, и я просто, когда только проснулся, привел себя в порядок. И я знал, опять-таки, я сейчас приду на работу, я буду слышать те же самые предложения. И я сказал, Бог, я хочу служить, я хочу идти за тобой, но у меня нету больше силы. Через то, что я вижу сейчас в церкви, то, что, в чем я нахожусь, и то, куда меня зовут, там интересней. Но опять-таки я знаю, что это жизнь греха. Я не хочу этого, но у меня нету больше силы сражаться. Я прихожу на работу, и там был один такой парень, он уже тоже был после армии, но он ко мне очень хорошо ставился. То есть я чувствовал какую-то привязанность ко мне. И даже когда были там такие атаки, еще был Советский Союз, комсомол был, и когда там комсомольский руководитель, он был 27 лет было, то есть, плюс ко всему, он был комсорг, и он как бы пытался меня перевоспитать, и он всегда давил на меня. И этот парень всегда как бы был на моей стороне, он всегда вступался за меня. Он подошел ко мне и говорит, слушай, Сань, сегодня нет настроения, давай съездим в бар. И ты живешь, чувства такие, такое состояние. И я так подумал, говорю, давай. И я сажусь в троллейбус, мы едем в бар, и я в троллейбусе сижу и говорю, Бог, я этого не хочу, но у меня просто нету силы это сделать. Просто сверхъестественным образом сделай что-то для того, чтобы я просто там не оказался. И мы подъезжаем уже к бару, а троллейбус остановился, надо было выходить. И мне Дух Святой говорит, прочитай слово «бар» назад. Я стал, прочитал «раб». Оп. Я не знаю, у меня не было силы. У меня же не было силы. Я только что говорил, Бог, я хочу за тобой идти, но у меня уже больше нету силы. Где-то взялась какая-то сила. Я говорю, Коля, я больше туда никогда не пойду. Он говорит, а почему? Говорит, прочитай назад. Он, о, не, говорит, я тоже домой еду. Да. И вот я говорю, тот пример, который сейчас я буду рассказывать, я только сейчас подвожу к этому примеру. То есть я искал Бога. Я искал Бога, и я именно был на грани вот этого сражения. И Бог меня научил, как работает страх. Уже тогда он Богу начинал приготавливать мое сердце. И я пришел домой, но я тогда читал. Все-таки читать христианские книги, хорошие книги, которые написаны помазанными людьми, оно имеет очень сильную силу и значение. И я пришел домой, открыл книгу, начал читать, прочитал. Все, отложил книгу, выключил свет, ложусь спать. Проходит буквально 15 минут. Я еще не уснул, просто раздумывал над тем, что я читал. И я слышу, как бы будто кто-то бы снимает замазку на оконной раме. Стекольную замазку. Помню, кит у нас был, которым китовали окна. И я смотрю, какая-то тень движется возле окна. Ну, Черкасы это был интересный город. Тем более, это был интересный район, где я жил. И я думаю, о, телефона нет, ничего нет, слушай, что же делать? Ну, если сейчас открыть дверь и убегать, опять-таки, трус тоже, как бы, если догонит, проблема чисто, что трус. Но оставаться здесь, ты не знаешь, что ломится в дом. И у меня такое внутри все. Я смотрю, я лежу на кровати, все ходит подо мной. И просто я тогда наблюдал, просто сказать, спокойная обстановка, неспокойная обстановка, но она длилась минут 15. И я просто мог наблюдать за своими чувствами, за действием страха в жизни человека. И я смотрю, я не могу вообще владеть собой. То есть у меня уже там определенная картина, что будет, как будет, все нарисовано, все расписано. И почему-то в этой картине самое ужасное место – это мое. Так есть. Проходит 15 минут, тень продолжает двигаться возле окна, через то, что месячная ночь была. Очень такая, ну, лунный свет очень сильный был. И я смотрю, ну, действительно, тень туда-сюда движется, и постоянно это скреб об стекло. Но 15 минут прошло, я думаю, ну, слушай, мужик, не мужик, ну, встану, посмотрю. Ну, сначала куда на звук, потом на тень. Я подхожу к окну, прислушиваюсь, что же там за неудачник, оказывается. На подоконнике лежала пластиковый пакет, пластиковая торбочка из скрепки, которые держат шторы на карнизах. И в этот пакет залез какой-то жук. Или какая-то большая муха, я не знаю. Он пытался оттуда выбраться, и он от алюминиевой скрепки, они создают определенный звук, а еще ночь, возле стекла, определенный резонанс. Я говорю, ну хорошо, одна проблема решена, одна другая проблема. Что же за тень? Оказывается, возле окна стояла просто наклоненная лестница. На лестнице сидел кот, который занимался просто... прихорашивал себя. Мне так стало смешно. И вместе с тем просто я понял один принцип. Как работает дьявол через страх на человека? То есть я говорю, вообще ничего не произошло. Вообще ничего не произошло. В разуме уже вся картина, все нарисовано. Я говорю, и самое последнее, самое нехорошее место это было мое в этой картине. Библия нам говорит, замысли дьявола нам небезызвестны. Кто открывает нам замыслы дьявола? Дух Святой. Так ведь? И сейчас все сводится к тому, чем ты наполнен. Чем наполнено твое сердце? Чем заполнен твой разум? Почему Давид пришел на поле сражения и так легко принес победу для всего Израиля? Когда вся армия убегала в страхе, один человек, который просто был заполнен Богом, который знал, кто его Бог, его разум, его мысли, они были в Боге. Через то, что когда его спросили, почему ты такой смел, почему ты такой уверен, что ты его уничтожишь, он прямо сказал, Бог, который давал мне победу над львом и медведем, он мне даст силы сразить этого необрезанного филистимлянина, который сейчас смеется над моим Богом. Почему те люди, которых вызвали в Синедрион, избили их и просто повелели им ничего не рассказывать об Иисусе Христе, они со смелостью дальше проповедовали, они были заполнены Богом. Когда Давид пришел в стан Израиля, он говорил о Боге, он свидетельствовал о Боге, он свидетельствовал о великой силе Бога. И когда он стоял перед царем, он не сказал, знаешь, я уже хорошо напрактикован, я хорошо бросаю из пращи камни, я умею хорошо попадать, я думаю, я в этого здорового мужлана попаду. Нет. Он прямо сказал, я служу живому Богу. И тот Бог, который давал мне победу раньше, он сейчас даст мне ту же самую победу. То есть человек был заполнен Богом. Один принцип. Сейчас, когда Бог, ну сказать в трубу, я не знаю, в рупор кричит, церковь должна быть готова к сошествию славы Бога на землю, мы должны быть готовы, мы должны сейчас заполнить себя полностью Богом. Наша тайная комната, наши отношения с Богом, наша жизнь, наши мысли, что видят наши глаза, что слышат наши уши, чем заполнен наш разум. Сегодня мы должны быть очень внимательными. Через то, что я говорю, когда придет слава Божья, когда приходит Бог, когда приходит движение Бога, это всегда ново. Это всегда непонятно. И если Библия говорит нам, что ухо не слышало, глаз не видел и на сердце человеку не приходило, то в последнее время Бог высвободит, то Бог приготовит для своих возлюбленных. Это говорит о том, что действительно будут серьезные вещи. Мы когда читаем Библию, Библия наполнена этими картинами, Библия наполнена этими вещами. Мы просто с детства читаем Библию, и мы привыкли к этим вещам. Давид, когда выходил против Голиафа, до Давида никогда не было проща, военное снаряжение. Прощой никогда не воевал, прощой что делали, это пастухи, когда просто овца когда-то уходила, они бросали перед овцой, перед носом камень, чтобы она возвратилась обратно к стаду. И если она не слушалась и двигалась дальше, они просто тогда уже попадали в овцу. Наносили определенный удар, для того, чтобы она поняла. И после того, как Давид уже победил Голиафа, прощой Потом уже были отряды пращников, которые даже написано вставали, разбивали стены. То есть уже было усовершенствовано это орудие, и оно было, применялось уже в армии. Как можно было трубами воевать против стен Иерихона? Ученые говорят, что стены Иерихона не разрушены, а вдавлены в землю. А там камень вдавленный. Как это? Я не знаю, как можно было идти. Иосафат, когда шел на войну против царей, написано, он поставил певцов и левитов впереди войска. И вместо того, чтобы кричать какой-то боевой клич, они шли и прославляли имя Господа. Я не знаю, как это. Бог всегда действует неестественно для нас, для нашего понимания неестественным образом. И я говорю именно почему Иисус Христос, когда пришел, когда Он творил чудеса, когда Он изгонял бесов, за Ним ходили люди и говорили, это дьявольщина. Почему они не принимали? Почему они не были способны через то, что их сердце было далеко от Бога, они не были заполнены Богом? И те люди, которые были жаждущие, которые искали Бога, которые просто видели опустошение, духовное опустошение в Израиле, они, написано, толпами следовали за Иисусом Христом и слушали Его слова. Смотрите, я прочитаю два места еще из Библии. Это Римлянам 8 глава. «Потому что все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими. Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а духа усыновления, которым мы обращаемся к Богу». Это очень сильное место. Здесь апостол Павел говорит, что мы получили не духа рабства, чтобы жить в страхе, чтобы быть порабощенным страхом, а мы получили духа усыновления, которым мы взываем, а воочи, мы приходим к Богу, мы обращаемся к Богу. Он, это Дух Святой, который пришел в нашу жизнь, Дух любви, Дух мира, Дух радости, Он дает нам дерзновение приходить к Богу, и Он не держит нас в рабстве, а наоборот, Он открывает нас, делает нас способными быть в присутствии Бога. 2 Тимофея, 1 глава. «По этой причине раздуй пламя твоего дара, который ты получил от Бога через возложение моих рук. Ведь Бог дал нам не дух страха, а дух силы, любви и благоразумия». Смотрите, в какой ситуации был Тимофей. Он через возложение рук апостола Павла получил определенный дар. Но он боялся. Он боялся. И ему прямо, когда писал послание апостолу Павлу, он говорит, раздувай, развивай этот дар. Не дай страху взять силу над тобой. Через то, что он здесь говорит, мы получили не духа страха, не духа рабства, но духа силы, любви и благоразумия. То есть, когда ты хочешь двигаться в Боге, когда ты хочешь жить в полноте Бога, когда ты хочешь входить в Его присутствие, переживать Бога, Бог до определенного момента открывается на уровне нашего понимания. Мы должны понять это. И я назвал свою тему именно так, что страх – это сила, которая удерживает тебя в настоящем. То есть, или ты будешь стоять конкретно перед выбором, победить страх и двигаться дальше за твоим Богом, или ты останешься просто на том уровне, на котором ты можешь воспринять все своим разумом. Бог сегодня ищет людей, которые будут полностью открыты для Него, несмотря ни на что. Несмотря на то, что они не понимают, на то, что они не воспринимают. И я прямо скажу, всякий из нас, кто будет двигаться за Богом, искать Бога, все, кто из нас сегодня кричит, Бог, я хочу Тебя больше, я хочу войти в Твою славу, я хочу быть в Твоей реке, я хочу быть полностью погружен в Тебя. Каждый из нас столкнется с теми ситуациями, когда придет дьявол для того, чтобы атаковать наш разум. Это не Бог, это не от Бога, это не Божье. И мы должны четко быть наполнены верой, наполнены Богом. И я говорю, просто сейчас благоприятное время. Один коротенький пример еще из Библии. Давайте мы вспомним притчу Иисуса Христа, когда Он говорил о двух строителях. Два мужика, два хозяина строили два дома. Написано, один строил на песке, а другой строил на камне. Копал, углубился, сделал очень хорошее основание, хороший фундамент, и потом начал строить свое строение, свое здание. Я думаю, наверное, до тех пор, пока тот человек только выкопал и сделал фундамент, наверное, тот уже крыл свой дом. То есть у того очень, очень быстро был построен дом, очень мало затрат, очень было уплачено мало цены, и тот другой, написано, он копал, он углублялся, и он строил, но он строил надежно. Он сделал все по правилам, он сделал все, как должно быть. И написано, когда пришел ветер, поднялась буря, и устремились на тот дом, он устоял. А тот домик снесло просто от небольшого ветра. Смотрите, что бы произошло, если бы тот один и второй, давай будем сейчас говорить за второго, который углублялся. который копал. Что было бы, если бы он начал рыть свой фундамент тогда, когда пришел ветер уже? Тогда дом не надо. Не надо дом, не надо фундамент, не надо стены, ветер уже пришел. Ветер дует, дождь льет, поднялась буря. Но написано до того времени, как пришел дождь и буря, этот человек уже был спрятан в доме. Сегодня, это не просто сказал Иисус Христос, это имеет очень сильное значение. Сегодня очень важно, когда просто благоприятное время, когда нормальное время, просто когда сегодня Бог говорит нам Духом Святым, когда сегодня Бог говорит в наше сердце, просто готовься, встречайся со мной, заполняй себя, строй это строение внутри себя, просто созидай свою веру, поднимай свою веру, пропитывайся мной. Это очень важное время, мы должны просто не упустить это время. Кто сегодня просто, я прямо скажу, кто сегодня упустит это время? Кто сегодня просто будет безразличный к этим вещам, когда придет действительно излияние и сила, и слава Бога? Просто ветер страха, который поднимет дьявол. Он просто разрушит ваше строение. Вы останетесь просто разбиты. Жаль тех людей. Я даже знаю в своей личной практике те люди, которые двигались за Богом, которые имели чудеса и славу Божьей жизни, которые действительно даже в своей жизни, в личной жизни пережили конкретную славу Бога, потом прямо сказали, то работает дьявол. Было время, когда просто человек не устоял. То строение, которое он строил, оно не было основано на камне, оно не было основано на фундаменте, и оно было разрушено. Подувом страха, ветра страха. Я фактически закончил. Два слова еще в конце. Просто я хочу подбодрить каждого из нас. Каждого. Никогда не сдавайтесь. Никогда. Просто двигайтесь. Есть какие-то заботы. Есть какие... Просто дьявол пытается красть наше время. Мы очень заняты. У нас много дел. У нас много разных, я говорю, забот. Просто нам нужно иметь определенное время для встречи с нашим Богом. Чем больше... Мы сегодня ехали сюда, в машине, и мы говорили. Мне часто задают вопрос, а как слышать голос Бога? Ну, как Бог говорит? Я всегда отвечаю очень просто. Скажи мне, если сейчас твой папа позвонит тебе по телефону, ты его узнаешь? Узнаешь. Почему? Через то, что он вчера звонил или три дня назад он звонил. Ты с ним встречался, ты с ним разговаривал. Но если ты своего отца не видел 20 лет, 30 лет, и он сейчас позвонит тебе по телефону, ты его голос узнаешь? Нет, ты просто не узнаешь его. Движение Бога, дыхание Бога, голос Бога мы знаем, четко знаем и понимаем тогда, когда мы часто общаемся с Ним, когда мы проводим время в общении с Ним, в присутствии Его. Это единственный способ, как нам слиться с нашим Отцом, как нам быть заполнены Богом, как нам быть заполнен Его славой, Его движением, Его дыханием. То есть выбор просто остается за каждым из нас, и я просто сегодня хочу подбодрить каждого из нас. Просто движемся, двигайся. Двигайся, не останавливайся, тяжело, нету времени, ищи время для общения с своим Богом, проводи время с Ним через то, что приходит такое время, когда ты потом просто увидишь, для чего это делал и какая была цель твоих молитв и твоего времени проведения с своим Богом наедине. Хорошо, давайте мы поднимемся. Я бы хотел, чтобы в этой молитве буквально, это был крик нашего сердца, Бог, я хочу быть с тобой, я хочу быть на твоей стороне, я хочу знать тебя, я хочу знать твое движение, я хочу слышать твой звук, я хочу просто отличать твой голос от других голосов. Почему Иисус Христос сказал, мои овцы слушают моего голоса и идут за моим голосом, за другим не идут через то, что другой голос не знает. Наша задача сегодня знать голос Бога, изучать голос Бога, углубляться в Бога, понимать Его, пропитываться им. И когда действительно Бог придет в своей силе, славе, и даже когда какие-то будет движения Бога, которые непонятны для нашего разума, наш внутренний человек, который соединен с Богом, всегда узнает Бога. Он всегда отреагирует правильно на присутствие и на славу, и на действие нашего Бога. Отец, мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебе. Ты достойный всей славы, Господь, мы любим Тебе. Мы хотим жить для Тебя, Бог. Мы хотим быть заполнены Твоим светом. Мы хотим быть заполнены Твоим, Господь, Твоей жизнью, Твоим дыханием. Мы хотим, Господь, видеть, Господь, в Те благословения, Господь, в Те обещания, которые Ты дал, Господь, для последнего времени, для Твоей Церкви. Мы хотим быть движимы, Господь, полностью Твоими мотивами, Твоими желаниями. Мы хотим, Господь, совокупиться с Тобой. Мы хотим, Господь, съединиться с Тобой. Мы хотим быть, Господь, просто монолитом с Тобою. Господь, Ты дал нам прекрасное время, Господь, для того, чтобы мы могли, Господь, сегодня проводить его с Тобой, для того, чтобы, Господь, узнавать Тебя, для того, чтобы заполняться Тобою, Господь. Мы хотим, Господь, пропитываться Тобою, Богом. Я прошу, дай нам жажду, дай нам желание, дай нам стремление, Господь, жить, Господь, в общении с Тобою, жить, Господь, запоминаючись Тобою, Бог. Коли Ти висвобождаєш, Господь, Твоє Слово, коли Ти висвобождаєш Твій звук, коли Ти висвобождаєш, Господь, Твої дійства, Твої проявлення, Богом. Я прошу, Господь, хай ніколи ніякий страх не буде мати сили остановити нас. Ми хочемо дійсно жити, Господь, в послушанні. Ми хочемо жити, Господь, в Твоїй любві, життю довір'я, повного довір'я Тобі, Бог мій. Я прошу, заповни нас любов'ю. Заповни нас любов'ю, Господь, повністю до ізбитка. Через те, що написано, в любві немає страха. Любов ізганяє всякий страх, Господь. Ми не хочемо бути движими страхом. Ми не хочемо, Господь, іти на поводу страха. Ми не хочемо жити в рабстві страху, Господь. Я не хочу, Господь, щоб в моїй житті і в житті, Господь, кожного присутнього страх, Господь, колись став між нами, Господь, і Тобою. Я не хочу, щоб, Господь, дьявол ніколи страхом не остановив нас, Бог мій. Я прошу висвободити Твою любов, висвободити знання, висвободити Твої откровення в нашій житті, Господь, погрузи нас. Висвободи, Господь, те нове, висвободи те чисте, висвободи те світле в нашій житті, для того, щоб, Господь, ми дійсно могли виконати Твою волю, для того, щоб ми могли прославити Тебе, для того, щоб ми могли, Господь, двигатися за Тобою, Господь, завжди віри. Піднімайся в нас, двигайся в нас, Господь, заповняй нас повністю. Ти достойний слави, наш Бог, підніми Твою церкву, підніми сильну, підніми славну, Господь, підніми без п'ятна і порока, Господь, підніми ту, яка, Господь, буде отображенням Твого світа, отображенням Твоєї слави, отображенням Твоєї любві, Твого сострадання, сострадання, Твоєї ніжності, Господній. Скільки сьогодні в світі змучений, скільки сьогодні, Господь, знаходиться в рабствах гріха, в оковах, Господь, гріха, в оковах різної завісимості, Бог. Ми ждемо, Господь, сошествия, Господь, Твоєї слави. Ми, Господь, ждемо того моменту, Господь, коли буде земля просто коли буде шататися Твоєї слави, Господь. Ми читаємо про ті прекрасні місця в Писанні, де написано, Господь, от землетрясіння падали окови, Бог. Як ми жаждемо того моменту, Господь, коли дійсно земля буде дрожати от Твоєї присутствия, от Твоєї слави, Господь, коли просто будуть відкриватися двері тюрем, Господь, коли будуть відкриватися двері, Господь, всякого рабства, всякої завісимості, і люди будуть получати свободу, коли люди будуть двигатися, Господь, в Твоїй славі, коли люди будуть поклонятися Тобі і превозносити ім'я Твоє святе, як свого Бога. Слава Тобі, наш Господь! Слава Тобі! Слава Тобі! Будь прославлений, будь звеличений Бог! Висвободи Твою мечту в житті церкви! Висвободи Твої желання в житті церкви! Висвободи, Господь, предназначення! Висвободи, Господь, помазання останнього времени! Славу і чудеса останнього времени, Бог! Ми сьогодні діти Твої, викуплені Твоєю кров'ю, ми кажемо, Господь! Хай прийде Твоє царство, хай буде воля Твоя на землі, як на небі. Хай виповниться Твої бажання, хай виповниться, Господь, Твої желання на землі во ім'я Ісуса Христа. Ми славимо Тебе, наш Бог, слава Тобі. Слава Тобі, слава Тобі. Будь прославлений, укріпи кожного, Господь. Хай ніколи страх не зможе зламати, хай він ніколи не остановить нас. Ми хочемо жити в Твоїй присутності, ми хочемо пропитуватися Тобою. Ми хочемо бути захвачені Тобою, наш Бог, во ім'я Ісуса. Будь прославлений, будь величний. Благослови, Господь, церкву, благослови кожного присутнього. Хай мир Твій, хай Твоя радість, хай Твоя любов заповняють нас. Ми будемо Тебе славити, ми будемо поклонятися Тобі, наш Бог. Ми любимо Тебе, віддаємо Тобі всю славу і честь, наш Бог. Слава Тобі. Слава Тобі, наш Бог. Амінь. Хорошо, хорошо. Воздайте славу Богу. Наш Бог хороший, Бог любящий, Бог сильный, Бог милующий. Действительно. Просто я хочу сегодня подбодрить каждого из вас. Приходит в мою жизнь, так фактически в жизнь каждого. Просто я верю в то, что я сегодня приводил примеры, и вы каждый находили в своей жизни какие-то моменты, когда именно так пытался дьявол проникнуть в ваш разум, в ваше мышление, в ваше сердце. Никогда не сдавайтесь, двигайтесь за Богом. Бог любит вас. И те планы, которые... Божьи планы на вашу жизнь. Это написано, это классные планы. Это планы Божьей любви, Божьего мира, Божьего благословения. Пусть Бог вас всех благословит.